Вопрос Лены из Подмосковья. Вопрос такой: земля круглая или плоская? Раньше все человечество представляло, что плоская. А что считала древняя Каббала? То есть она спрашивает, как древняя
Каббала. Для этого вам надо открыть книги и посмотреть. Допустим, первая книга, которую написал Авраам, написана она была где-то 4500 лет назад в Древнем Вавилоне. Называется книга Создания. Сефер Яцера на иврите. Сефер Яцера. Книга Создания. В ней Авраам писал о том, что все в мире создано в виде сфер. Абсолютно вся природа на любом ее уровне создана в виде сфер. Это сферическое построение, оно определяется сверху вниз, сферической самой наивысшей силой, которая вообще представляет собой бесконечную силу во всех бесконечно разнообразных и единых в том числе свойствах. И поэтому в нашем мире, когда эта сила отображается и начинает строить место для нашей Вселенной, и затем всю Вселенную, то это все отображается в первую очередь в виде сферических сил, тел, объектов, взаимодействий. А затем уже, когда человек начинает действовать снизу вверх, он эти все сферические силы преобразует внутри себя в направленные вектора. Но до того, как человек начинает использовать эти силы, они все сферические. Поэтому и Земля, в том числе, говорится в науке Каббала и в древней науке Каббала, она сферическая, она сфера. И то же самое мы видим не только в той книге, которая написана 4500 лет назад. Вы можете открыть Мидраш Рабат, такой древний Мидраш, древний комментарий, так называемый, который написан 4000 лет назад. Затем вы можете открыть намного более поздний Мишна, Гмара, Талмуд, которым 2500 лет, 3000 лет, которые описывают Землю абсолютно круглой, всегда и во всем. И сферические все эти тела небесные, и движения астрономические, Солнца и Луны, и почему Земля закрывает собой Луну от Солнца, и этим объясняются все эти затмения, и Луна закрывает Солнце от Земли и так далее. То есть лунные затмения, земные затмения и так далее. Фазы Луны, так называемые, то, что мы наблюдаем из Земли. То есть все это описывается в Каббале совершенно просто. То, что Каббала была скрыта, и не чувствовала никакой необходимости раскрывать это людям, потому что не для этой цели она существует, а для духовного развития человека. Она была скрыта до нашего времени, пока человек сегодня не находит себя абсолютно разбитым, и весь мир абсолютно непонятным ему, и в кризисе, в общем таком глобальном, внутреннем и внешнем. До этого времени Каббала была скрыта и считала нужным, необходимым раскрывать свои знания. Для чего? И так все знания, которые мы получили от природы, практически они используются в основном не для нашей пользы.
Многие пытались раскрыть это. Сколько людей сожгли за...
Да. За ну, это? Так сожгли бы большее количество
людей. Джордано Бруно погиб напрасно, и получается.
Так он и так погиб напрасно. Кому он пытался что доказать? Ну, верующим. Это же глупость. Значит, Земля круглая, на этом
да,
закончим.
Земля
да?
круглая.
Вы можете, знаете, что сделал даже? Более того, известный каббалист Арий, который жил в 15-16 веке в Цфате, в Израиле здесь, это все-таки 500 лет назад, он писал очень красиво и просто о вот этом развитии, о котором мы с вами говорили в начале беседы, о развитии сил духовных, как они переходят постепенно в материальные силы, как в нашем мире они рождают все тела, неживые, растительные, животные, человек, как материя делится на твердое, жидкое, газообразное, плазменное состояние, четыре вида материи и так далее. Об этом всем написано у каббалистов очень просто. Ничего не скрыто, вы можете зайти в любой магазин, купить книги Арии 500 лет назад. Он писал о том, что сегодня, только в 20 веке это открыли. Допустим, плазменное состояние материи. То все известно.
Валясурам писал о 30 миллионах лет.
Да, каббалисты писали, да, о том, как земля наша охлаждалась и снова разгревалась, и снова охлаждалась, снова разгревалась под влиянием перемешивающихся слоев, пока не образовался твердый шар, покрытый коркой. Представляете, о чем они пишут? Сфера. Шар. Не плоское что-то. Вот, покрытый коркой, на которой начинает возникать уже органическая жизнь. Они пишут об этом таким языком современным научным, хотя сами сотни-сотни лет назад существовали и писали.
Это не иносказательно?
Ничего не иносказательно, нет. Они пишут о духовных силах. И то, что эти духовные силы уже реализуют в материальном мире в наших ощущениях. Еще к тому же относительно нас.
Ну, в принципе, каббалисты о материальном не пишут.
Они пишут, если они оговаривают, что сейчас я пишу о материальном мире. И вот он пишет про материальный мир.
Почему на шаре, именуемом Земля, существуют горы, реки, озера, каньоны?
Ну, это уже...
Почему он неровный?
Это уже следствие духовных сил, соответствие между духовными силами, которые образуют то или иное материальное тело. Неживое, растительное, животное, человеческое. Смотрите, как вы созданы. Тоже какими-то горами, какими-то впадинами, какими-то каньонами, я не знаю чем, и так далее. Глядя на вас со стороны, в какой-то там в перспективе, можно подумать, что же это за тело тут вращается. Смотри, какое оно странное. Какие-то в нем существуют отростки какие-то непонятные и так далее. Вот. Так что это все является следствием соответствия духовных сил. И мы это изучаем в науке Каббала. Это все изучается досконально, причем то, что говорится о человеке, вообще его тело, внутренние органы, соответствие, почему у нас такие лица, почему мы состоим из двух ног, двух рук и так далее, все органы, внутренние и внешние, это все определяется соответствием наших сил внутренних, которые определяют эту структуру и уже ее материализованно представляют перед нашими глазами.
Это можно все разобрать, почему у нас
для
руки,
этого
ноги, уши.
Конечно.
Это сложно, можно
медицина,
сейчас?
География, физиология, психология, пожалуйста, это все передам. У нас существует такая наша книга, которая называется «Талмуд Эсара Сферот». «Учение о 10 сферотах». Это серьезнейшие 6 томов. В 13 разделе, там 16 частей, в 13 из разделов описывается полное, так сказать, строение человеческого тела на основании строения человеческой души. Почему таким образом построена душа? Душа – это определенный набор сил внутренних духовных качеств человеческих в определенном взаимодействии между собой. Набор человеческих духовных, не наших, земных качеств в определенном взаимодействии между собой определяет структуру души. Эта структура души, в свою очередь, она определяет и внешность человеческого тела. Значит, если у вас такое тело, значит, вам не на морду надо пенять, что называется, а на душу.
Значит, то, что вы сейчас сказали, мне пришла мысль, что получается, что абсолютно все, что есть в нашем мире, что наличие у меня 5 пальцев, например, а не 4, носа, глаза, волосы, цвет волос, там, я не знаю, цвет бровей.
То, что мы изучаем,
все это исключительно исходит из духовного.
Из соответствия между собой духовных сил. Так они образуют между собой определенные сочетания, а эти определенные сочетания образуют вот такие вот открытые и закрытые, покрытые волосами свойства, глаза вдруг, какие-то органы, когда начинает развиваться плод, как постепенно в нем эти силы действуют и развивают его, и вдруг появляются глаза, вдруг уши, образуются какие-то новые органы, совершенно раньше которых не было. Вот посреди мяса вдруг начинает прорезаться и образовываться. Странно. Вот это все очень четко объясняется в 13 части Талмуда Эсара Сферот. Вы можете открыть и спокойно прочесть все это на современном, кстати говоря, научном языке, хотя книга была написана 500 лет назад, прокомментирована еще и в 20 веке, но практически написана она в 15 веке.
Могу ли я все-таки повторить вывод свой? Насколько он правильный,
да.
Что совершенно все, что существует в нашем мире, любое совершенно окружающее меня, я сам и любое действие, которое совершаю я и кто-то вокруг меня и что-то вокруг меня, это все время происходит свыше, как бы. Этому всему есть какой-то корень, оно задано и происходит в нашем мире.
Конечно. И все ваши действия до сегодняшнего дня. И все
то есть вот я сейчас сделал рукой, это то же самое?
И все наперед тоже. А какая вам разница? Вы все равно этого не знаете.
Любопытно же.
А что любопытно? Вам все равно ничего не покажут.
А если там как-то попросить?
Нет, нет. Там знакомств, блата и всего прочего не существует.
А вы сказали, что есть возможность стать творцом?
Это если будешь себя изменять, подстать этой высшей силе, тогда ты изменишься.
А, значит,
тогда
возможно?
Ты встанешь, да, но это не отсюда наблюдать что-то там. Это так же, как в нашем мире. А можно ли я использую свое знакомство, свою связь там с каким-то министром, и таким образом я делаю на его уровне какое-то действие. Так невозможно в духовном. В духовном ты должен подняться на этот уровень. Ты должен соответствовать ему своими духовными качествами. И тогда ты сможешь делать. Тогда ты уже не будешь думать о том, что ты думаешь сегодня. Как бы я бы тогда бы сделал бы все по своему желанию.
Не, ну мне нравится подняться до уровня творчества.
Пожалуйста, я... все перед тобой.
Можете объяснить вот это вот подняться духовно? Еще раз как-то все время теряю.
Качество, товарищи, ничего другого. Только качество надо менять.
То есть там ничего нет, да?
Качество меня?
Да, да. То что я показывал выше или ниже, это относительно нашего земного мира, где выше и ниже вот так вот показывается. На самом деле их этого нет.
То есть только один материальный мир, а духовный как бы тоже здесь находится.
А духовный находится внутри материального. И когда ты обнаружишь духовный мир, ты видишь, что материального нет. Таким образом нам духовный мир рисуется в наших самых простейших органах чувств. Как только ты начинаешь образовывать в себе дополнительные органы чувств, более высшие, ты начинаешь понимать, что те, которые были раньше у тебя, это просто такие представления. На самом деле это минимальное существование духовных сил.
То есть получается так, что я, допустим, сидя вот прямо в этом кресле, за счет изменения своих свойств внутри себя, вот сейчас буду видеть не то, что я сейчас вижу, не этот мир, а вдруг трык и совершенно иное.
Не надо трык, сквозь него ты будешь видеть все остальные миры.
А, я буду видеть и этот, и,
да,
и еще что-то.
Да, да, все остальные пять миров, мне вплоть нравится. До высшей силы Творца. Да. Все зависит только от твоих свойств. Мы наблюдаем и все видим в соответствии с нашими внутренними свойствами. Если мой глаз улавливает, допустим, какие-то определенные волны, я вижу эту кружку. Если бы он эти волны не улавливал, я бы эту кружку бы не видел. Как не вижу сейчас других объектов, которые находятся вокруг меня. Они называются духовными или высшими, потому что они не находятся в поле зрения моего глаза, моих органов чувств. Они выходят за их рамки. За диапазон ощущения.
А вы видите?
Нет. А как?
Чертика видите?
Чертиков нет. Нет силы.
Смотрите, с какой стороны не подхожу.
А электричество это духовное тоже? Мы же его не видим.
Мы многое чего не видим в нашем мире. И мы не можем назвать все силы, которые мы не видим, не ощущаем духовными. Мы их не обнаруживаем нашими органами чувств, но мы их обнаруживаем с помощью приборов, которые мы делаем. Разница между духовным и материальным – это не потому, что я его не улавливаю. Я много чего не улавливаю в нашем мире. Разница между духовным и материальным – потому что материальные миры, они строятся на поглощении в себя, а духовные – они строятся на выходе из себя.
Я не понял. Вы о чем говорите?
Я говорю об отличии материального и духовного, Михаил спросил.
Нет, это я понял. Что значит на поглощении себя? Я не... О чем вы говорите?
Есть в природе всего лишь два действия. Получение и отдача. Сила, которая притягивает к себе, и сила, которая отталкивает или выдает от себя. В соответствии с этим... Есть два качества – получение и отдача. Все силы, все объекты, все действия, все, что вы только можете представить, основанное на свойстве получать, поглощать, абсорбировать, наполняться, называется эгоистическим, материальным, а все остальное, отдающее, выделяющее из себя ради другого, не просто выделяющее, да? Отдающее от себя, посылающее от себя, то есть как объект интересующий, когда находится вне тебя, вот силы, которые действуют таким образом, называются духовными. В этом отличие духовного от материального. Не потому, что он не виден объект. Мы не видим очень много объектов в нашем мире. Мы атомов тоже не видим. Они, или электричество, как он сказал. Они же от этого не становятся духовными. Они просто не улавливаются нашими органами чувств. Но они из той же категории, поглощающие.
То есть электричество что-то поглощает?
Это сила, которая поглощает, да, это материальная сила.
Ну как же так? Электричество все крутит и вертит, оно из себя работает на кого-то.
Это ты его таким образом используешь. Но если ты обратишься к атому, то увидишь, что вся его структура основана на поглощении, на содержании в себя в определенной структуре. Поэтому она такое, так и существует. Тебе необходимо затратить огромную энергию для того, чтобы оторвать электроны от атомов, для того, чтобы направить их по определенному пути и после этого уже использовать их. Ты прилагаешь огромные усилия, во много раз большие, чтобы сделать электрический ток и его использовать, чем его использование. То есть КПД-то он всегда отрицательный. Мне надо потратить 100 калорий на создание электричества для того, чтобы в итоге его получить и использовать на 10 калорий. Любой процесс, который мы бы в нашем мире не делали, он всегда происходит с отрицательным результатом. Потому что все наши материальные силы, они основаны на желании поглотить.
Вопрос.
А только духовные силы, которые берут энергию от Творца непосредственно, подобны Творцу, они основаны на свойстве отдачи. Они вдруг начинают эманировать, отдавать, излучать. Причем излучать не за счет каких-то внутренних действий, которые в итоге материально эгоистичны. То есть поглощать для этого выделять, как выделяет нагретое тело, допустим. Нет. А потому как это их свойства. Так вот, эти свойства духовные мы абсолютно в нашем мире не встречаем. Мы их абсолютно не можем обнаружить. Это как бы вдруг ты находишь источник бесконечной энергии. Ниоткуда. В нашем мире такого нет. В нашем мире это обязательно происходит под воздействием каких-то внутренних, материальных, сугубо эгоистических, но даже на уровне неживой природы, сугубо эгоистических свойствах.
Значит, я когда-нибудь смогу тоже эманировать?
Да, конечно.
Да?
Конечно. Все мы достигнем такого уровня, подобия Творцу, когда все наши свойства будут направлены только на отдачу. И тогда ты будешь представлять собой тоже объект духовный, который постоянно из себя отдает, выдает, эманирует относительно других. И в таком случае, как только ты переходишь в это состояние, ты становишься вечным. Представляешь, Женя? Потому что
хотелось, не, да, очень.
Не очень. Почему? Потому что свойство само по себе этой силы, которая все время отдает, а ни в чем не нуждается и не получает, оно само по себе ни в чем не нуждается. Оно просто сохраняется вот в таком вот виде, в вечном виде. Вся наша проблема в том, что мы не вечные, временные, постоянно меняемые и так далее. В том, что мы эгоистичны, в том, что нам необходимо поглощать. А если бы мы перешли бы в обратное свойство, в отдавать, в выдавать из себя, только у нас нету этой внутренней бесконечной такой батарейки, да, то тогда бы мы были вечными. Это как будто у тебя внутри стоит батарейка с бесконечным запасом энергии.
Вечный двигатель.
Вечный двигатель.